Трек 25.
Двадцать восьмое марта 2008 года. Магнитогорск. В дежурную часть милиции поступает срочный вызов. В доме по улице Супряк совершено преступление. На место происшествия срочно выезжает оперативная группа. То, что милиционеры обнаружили, прибыв на место преступления, повергло их в шок. Четыре трупа с огнестрельными ранениями в голову. Причем двое из них – маленькие дети. Когда к месту трагедии примчалась карета скорой помощи, все пострадавшие были уже мертвы. Кроме 10-летнего Олега. Два пулевых ранения пробили черепную коробку и прошли через мозговую ткань. Но мальчик все еще продолжал жить. Карета скорой помощи срочно доставила раненого Олега в больницу. После тщательного осмотра врачи сделали страшное заключение. Одна из пуль мозга и застряла в основании черепа. Спасти мальчика невозможно.
Приезжал главный нейрохирург Челябинской области, сказал, что даже если мы проведем операцию, он все равно жить не будет.
Ольга Ромашкина потеряла мужа, старшего сына и свекровь. Поэтому за жизнь чудом уцелевшего младшего сына она решила бороться до конца.
И здесь мы уже принимаем решение о частном вызове врачей из Бурденко, которые приезжают и на месте у нас уже в реанимации. Спасибо нашей реанимации. Они делают операцию уже здесь, после которой у него температура 36,6, и у него пошло улучшение.
Олег Ромашкин перенес несколько тяжелых операций на мозг. Полтора года в больнице и долгий процесс реабилитации. Ему пришлось учиться жить заново. Из-за повреждений левого полушария он не мог есть, ходить и даже говорить.
Нужно было постоянно работать для того, чтобы вот эти связи снова объединились и было одно целое. Потому что речь у нас находится в одном месте, память у нас находится в другом месте, все находится абсолютно в разных ячейках. И вот пострадала одна, пытаешься каким-то образом как бы вот это вот компенсировать.
После длительного лечения Олег Ромашкин смог не только полностью восстановить работу головного мозга, но и приобрести необыкновенные способности. У мальчика появилась тяга к математике. Сейчас это его любимый школьный предмет. Он готов часами просиживать за учебниками, решая сложные задачи. Но самое невероятное, Олег полюбил шахматы, в которые до трагедии никогда не играл. Теперь мальчик делает поразительные успехи и нередко загоняет в угол даже опытного шахматиста.
Так, 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 так. Правильно, вот я так сыграю.
Ага, спасибо. Шах.
То, что Олег сумел восстановиться после такого страшного ранения, иначе как чудом не назовешь. Однако ученые считают, что сам мозг является чудом. И его самая большая загадка – пластичность. Оказывается, если поражен один из отделов мозга, через некоторое время взять на себя его функцию могут другие. Подобная фантастическая история произошла с американским мальчиком. 14-летнему Ахаду Исрафило в голову попала пуля. Правое полушарие мозга настолько сильно пострадало, что врачам пришлось его полностью удалить. Но Ахад до сих пор жив. Мало того, по словам врачей, его умственные способности никак не пострадали.
Вот оказывается, что мозг достаточно гибок и пластичен, чтобы одни нейроны взяли на себя функцию других. Поэтому очень часто при больших травмах человек остается вообще нормальным вполне.
Несмотря на то, что после ранения Ахад вынужден передвигаться в инвалидной коляске, он считает, что живет полноценной жизнью. После ранения он пристрастился к чтению и стал посвящать этому все свободное время, хотя раньше был практически неграмотным. Недавно Ахад окончил вуз и получил красный диплом. Сейчас Исрафил пишет книгу, права на которую уже купило одно крупное американское издательство. Мало кто знает, что жить можно вообще без мозга. Это доказывают люди с редким диагнозом – гидроцефалия. Череп таких больных вместо мозга заполнен жидкостью. При этом люди живут годами и ничем не отличаются от остальных. Такой удивительный случай произошел со студентом-математиком из Шотландского университета. Однажды перед ответственным экзаменом у него разболелась голова, и он обратился к врачу. Результаты анализов повергли врача в шок. У юноши практически полностью отсутствовал головной мозг.
Потому что вот при обследовании одного из математиков у него просто не видно было мозговой ткани. То есть вот какая-то просто выстилка вот вдоль поверхности, вот так скажем, мозга, там вот были нервные клетки. А все остальное это спинномозговая жидкость, вот как заполняющая желудочки мозга.
Этот факт заставил многих задаться вопросом, на который раньше не осмеливался даже обладатель самой буйной фантазии. А действительно ли мозг так необходим человеку? Для большинства величие Древнего Египта – это прежде всего пирамиды. Однако историки знают, что главное достояние страны фараонов – это медицина, которая на протяжении нескольких тысячелетий была самой лучшей в мире. Благодаря обрядам мумификации египетские лекари прекрасно знали анатомию человека. Они проводили операции, используя сложные хирургические инструменты и анестезию.
Надо отдать должное, они знали функцию сердца как источника кровоснабжения. Они оставили потрясающие документы, повествующие о системе сосудов, о системе кровоснабжения. Единственное, что очень интересно, они либо недооценивали, либо демонстративно отрицали функцию мозга. Они с источником интеллекта, знаний, чувства, эмоций и основой, что ли, человеческого существа в этой земной жизни считали сердце «иб». Мозг – это очень вторичная категория с их точки зрения.
Согласно их теории, мозг – это всего лишь сгусток жира. Интересно, что такой же точки зрения придерживались и племена майя, и даже древние греки считали, что процесс мышления происходит не в голове, а в груди. Вели Мельников – человек-феномен. Он может говорить более чем на 100 языках. В любой момент он способен перейти с русского на самый экзотический язык.
Это почему же он экзотический? Суахили это самый распространенный язык из группы языков банту. И это один из таких межплеменных африканских эсперанто.
Однако еще в школе Вилли, мягко скажем, лингвистическими способностями не блистал.
Как и все советские, тогда еще школьники, я с 5 класса начал изучать английский, он у меня катастрофически не шел.
После окончания школы Мельников поступил в ветеринарную академию, а потом отправился служить в армию, которая и перевернула всю его жизнь.
Военной кафедры у нас не было, я пошел служить солдатом, хоть и с высшим образованием.
Так Мельников оказался в самом пекле афганской войны. Однажды отряд, где находился Вилли Мельников, попал в засаду. Завязался ожесточенный бой.
Там я был контужен, перенес клиническую смерть, слетал туда и обратно.
Мельников не хочет рассказывать, что видел во время этого воображаемого полета, когда находился между жизнью и смертью. Но очнувшись в больнице, он вдруг с удивлением заметил, что понимает, о чем говорят афганские врачи. Непостижимым образом он стал понимать язык, который никогда не учил. Без долгой упорной зубрежки, за одно мгновение он стал знатоком одного из труднейших языков.
Так мне сказали американские нейропсихологи, которым я впервые рассказал в начале 90-х об этом случае. Вот они сказали, да у тебя ченнелинг. Вот термин официально как-то непризнаваемый вот в нашей отечественной науке, но на Западе имеет полноправное хождение, официально признается.
Большинство сторонников гипотезы Ченнелинга, которая стала популярной еще в 90-х годах прошлого века, считают, что человеческий мозг – это всего лишь приемник, получающий программы и приказы от супермозга. А супермозг – это особые информационные вибрации, которые окружают нашу планету. Впервые эту идею выдвинул еще в начале прошлого века советский ученый Владимир Вернадский. Гигантское информационное поле он назвал «ноосферой Земли». Сторонники ченнелинга считают, что подключиться к этому информационному полю человек может только благодаря особым упражнениям или случайно, после тяжелой травмы головного мозга. Чтобы изучить 100 новых языков, Вилли Мельникову не пришлось штудировать толстые учебники. Ему достаточно подключиться к каналу языка. Однако для этого необходимо раздобыть специальный ключ.
Носители каких-то новых для меня языков оставляют мне своего рода ключи, предметы-ключи для вхождения в язык. По крайней мере, я их как ключами воспринимаю. Одним из последних таких подарков ключей стала вот эта маска. Маска народа Сигисонкунда. Ну, язык называется Сигисонкунда. Это буквально жители подножия плоскогорья, говорящие на языке Сигисон.
Этот экзотический язык Мельников освоил за несколько недель. Конечно, он использовал и специальные книги, и словари. Но все это имело второстепенное значение. Главное — проникнуть в душу языка. А это невозможно без ченнелинга.
Динганава Вашиштаба Тугиндияри Тубасидин Унантике Дитавис Сападапоку Чигдарабиса Укурицо. Если ты живешь на открытом выжженном солнцем, на выжженных солнцем телах бывшего леса, это не значит, что ты должен становиться одним из этих полусожженных стволов.
Вилли Мельников, Олег Ромашкин и Ахат Исрафил получили свои необыкновенные умственные способности именно благодаря травме мозга. Но ученых всегда волновал вопрос, как из обыкновенного человека сделать гения медицинским путем? Какой участок мозга нужно удалить или нарастить, чтобы создать человека с выдающимися способностями? И самое главное, что нужно сделать, чтобы получился гений, например, в области физики, а не биологии? Идея производить людей со сверхвозможностями впервые пришла в голову советским ученым. В начале 20-х годов специально для этих целей был открыт Институт мозга. Именно он должен был стать кузницей совершенных советских людей, строителей коммунизма. Несмотря на то, что в стране Советов свирепствовал голод, а казна давно опустела, ученому Владимиру Бехтереву удалось убедить правительство выделить помещение и значительные средства для этого уникального института.
Победили большевики, то, считая себя гениальными, они в Москве устроили институт мозга. Не институт мозга человек, как у нас, а институт мозга. Куда? Они свозили мозги умерших большевиков, ну и других людей, которые и для исследований, чтобы понять, чем же отличается мозг самых гениальных людей от мозга обычного человека.
Мозг умершего человека освобождался от черепной коробки и помещался в специальный раствор, где мог храниться бесконечно долго и подвергаться последующим исследованиям. Считалось, что чем больше размеры мозга, тем талантливее человек.
Мозги собирали, изучали, своеобразная такая наука. Так вот, окажется, что среди одаренных и талантливых людей 78% – это люди с мозгом, масса которого выше среднего.
В Советской России эталон гениальности был известен. Вождь мирового пролетариата Владимир Ленин. Его мозг был заведомо гениальнее прочих гениальных мозгов. 21 января 1924 года в 18 часов 50 минут вождь скончался, и его мозг попал в центр Бехтерева. Первая же рутинная процедура взвешивания образца вызвала настоящую сенсацию. Мозг вдохновителя революции весил всего лишь 1340 граммов. Он не только не превосходил нормы, но и немного до нее не дотягивал. Большой объем мозга совсем не гарантирует мощные интеллектуальные способности. Тогда ученые решили, что признак гениальности – большое количество складок и извилин на поверхности человеческого мозга. Особенно яростно отстаивал эту теорию немецкий ученый Шпичка.
Он действительно показывал Гаусса, Гемгольца, Шпичка, и показывал, что у них борозд извилин больше, вот эти два, это известная его работа, и, мол, где именно уровень геймификации, то есть развитие борозд извилин, является критерием интеллекта.
В середине прошлого века эта теория получила новое, фантастическое продолжение. Ученые изучили мозг животных и обнаружили, что кое-кто из братьев наших меньших может в интеллектуальном плане не только сравниться, но даже превзойти человека.
Для школьных учителей это простительно. Идея о том, что чем больше извилин, тем умнее человек. К сожалению, больше всего извилин у дельфинов. Знаете, при равной массе мозга дельфина и мозга человека, да, у дельфинов в два раза больше бороздка извилин. И площадь поверхности коры, соответственно, в два раза больше.
В США была открыта секретная лаборатория по изучению интеллекта дельфинов. Один из организаторов эксперимента обещал научить дельфинов говорить на языке человека.
Представляете, такая генералом, ну, понятно, их интеллектуальный уровень, значит, живописалась такая картина, что, значит, такой бравый американский загорелый генерал подходит к берегу, смотрит, дельфины всплывают, он отдает им приказ, и они плывут с бомбами уничтожать русских. Замечательный сюжет. Ну, и дальше он обучал их английскому языку лет 10, но вот при этом совершенно не понимая, каким образом устроены мозги у дельфина. Там переморили они этих дельфинов, что жалко, огромное количество.
Раскрыть загадку гениальности лишь недавно смогли американские ученые из Калифорнийского университета. Оказывается, гениальны абсолютно все люди. В мозге каждого человека есть целый блок гениальности. Его нужно только разбудить. Это мозг среднестатистического человека. Он состоит из двух полушарий, мозгового ствола и мозжечка. А вот здесь, в правой височной доле, находится блок гениальности, или, как его еще называют, детектор ошибок. Оказывается, именно он не дает нашему мозгу отклоняться от нормы и развивать неординарные способности. Работает детектор ошибок так. Как только в голову приходит гениальная мысль, тут же включается режим ограничения. В мозг поступает сигнал «этого не может быть». Человеку начинает казаться, что идея не стоит внимания и заниматься ею не нужно. Но если детектор ошибок сломать, мозг начинает работать на повышенных оборотах. Чтобы запустить этот механизм, требуется всего лишь скальпель и пара нехитрых нейрохирургических инструментов. Правда, пока американские ученые не могут предугадать, в какой области человек проявит свои гениальные способности. Но обещают, уже через несколько лет гениев можно будет создавать на заказ, с заранее заданными свойствами. И тогда общество сможет получать гениев в неограниченных количествах. Их будут создавать даже из умственно отсталых людей.
Если бы мы сделали такую вещь, тогда соревнование было бы другого рода. Тогда бы мы соревновались бы с созданием интеллектуальных монстров, по сути дела. Тогда это железо вообще все не нужно будет. Понимаете? Потому что умный человек, который имеет на два порядка выше потенциал, чем у окружающих, может нанести такой колоссальный вред, что никакая Хиросима и Нагасаки не могут справиться.
Правда, перед тем, как ученые начнут создавать гениев в промышленных масштабах, им предстоит решить главную задачу – избавиться от побочных эффектов. Ведь все гении, мозг которых изучала наука, это люди с психическими отклонениями. А неуправляемый гений может быть очень опасен. Страшно подумать, что будет, если такой человек окажется за пультом ракетной установки.
Гений – это именно гений, не талант, а гений – это заболевание. Потому что что такое гениальность? Гениальность – когда человек может представить себе то, что нормальный человек представить не может. Знаете? То есть отвечает это некая поломка мозга, потому что вот нормальный человек в нормальном сознании не может это представить.
Рафаэля Цеталашвили называют магом и волшебником 21 века. Ему под силу не только сделать невидимым небольшой предмет, но и мгновенно растворить в воздухе свою напарницу и материализовать ее через несколько секунд в другом конце переполненного зала. Однако сам Рафаэль не считает себя волшебником. Он иллюзионист, который просто мастерски владеет главным секретом практически любого фокуса.
Принцип невидимости – это основа вообще многих иллюзионных трюков. Дело в том, что, как ни странно, что в фокусах много же, тысячи и тысячи фокусов существует. Как ни странно, эффектов, ну, можно разделить на 8 эффектов. Это появление, исчезновение, левитация, там, увеличение, там, трансформация. То есть не так много все-таки эффектов. Поэтому невидимость – это одни основополагающих вообще.
Исследования в области человеческого восприятия показали. На самом деле человек видит не глазами, а мозгом. Первые опыты по изучению оптического восприятия человека привели к удивительным результатам. Оказывается, изображение проецируется на сетчатку глаза в перевернутом виде. Однако почему мы все же видим объекты не перевернутыми? За это и ответственен мозг. По сути, к той зрительной информации, которая поступает к нам по каналам зрения, мозг добавляет собственную информацию, и зачастую его помощь только мешает нашему восприятию. И тогда человек способен увидеть то, чего на самом деле нет. Или наоборот, не может найти предмет, находящийся перед самым его носом.
Проводились исследования. Маленьким детям показывали черный шарик. Но при этом 10 человек участвовало. 9 из них сказали, чтобы они говорили, что это белый шарик. А 10-му об этом не сказали. Значит, итак, дети видят реально черный шарик, но говорят что-то белое. Первый говорит, да, белый шарик. Второй ребенок говорит, да, белый шарик. Вот 10 в ряд их сидит. И 10-й думает, что же такое? Я же вижу черный. И вот как только подходит очередь до него, доходит, ему надо говорить какой-то шарик, что-то с ним происходит, он говорит, да, белый шарик. То есть он начинает его видеть белым.
Гипнотизеры и фокусники тщательно охраняют свои тайны воздействия на человеческий мозг. Однако специалисты нередко сталкиваются со случаями, когда человек начинает видеть невидимое или не воспринимает обычные объекты совсем по другой причине. Когда Евгения Шаталова отводила свою дочку в местную больницу, чтобы получить необходимые справки для детского садика, то никак не ожидала, что визит к врачам вызовет у нее шок.
Там мне сказали, что извините, мама, ребенок безнадежен, никогда ничего, ничто. В общем, наговорили всяких ужасов, предложили быстренько оформить документы в интернат. Диагнозы там не поставили. Сказали, что только у вас что-то страшное и ужасное.
До этого момента загадочная болезнь у девочки практически никак не проявлялась. Единственное, что отличало Соню от сверстников – трудности в общении. Однако со временем ситуация стала ухудшаться. Соня отказывалась разговаривать даже с матерью. Она просто ее не замечала. Поначалу врачи предположили самое худшее – генетическое заболевание, которое может привести к деградации мозга и смерти через несколько лет.
Мы обратились не в педиатрии детской хирургии на Талдомской, на обследование. И вот там-то мне впервые поставили вот этот диагноз. Они ее обследовали, сказали, что никакой генетики у вас нету, но у вас вот аутизм.
Болезнь Сони постоянно прогрессировала. Она замкнулась в себе и перестала общаться с окружающими. Один из врачей сказал, что у Сони есть только один шанс из тысячи, что она поправится. Перелом в болезни Сони произошел внезапно, и причина его до сих пор непонятна и загадочна. То, что случилось несколько лет назад, оказалось настоящим шоком для ее матери. Маленькая девочка неожиданно взяла со стола тетрадку, и вскоре белый лист покрылся стихотворными строчками.
Мы были вообще-то потрясены, поражены. Совершенно это от нее не ждали. Никак не ждали такого. И ну, из нее просто стихи полились вот прям потоком.
Уже через месяц довольно толстая тетрадка была полностью исписана произведениями девочки.
Я даже эти не считала, мне трудно сказать, сколько их там. Но она потом стала писать и прозу, и сказки она пишет очень хорошие. Потом рассказы писала, афоризм определения вот она любит.
Евгения Шаталова относилась сначала к творчеству дочери как к развлечению. Однако, когда она привела дочь в литературный кружок, которым руководит профессиональный литератор, то узнала истинную цену стихов своей дочери.
Просто отличное стихотворение. У нее таких много, и когда началось наше знакомство с ней,
Я помню, мне показали ее два первых стихотворения. Это было во время моего мастер-класса литературного, где я говорил о литературном творчестве. И я говорю, что давайте я прочту сейчас два стихотворения, а вы, аудитория, попробуйте угадать, кто их написал. Я прочел стихи, они понравились, и вот стали предположения разные делать. Я их как-то подытожил, получилось, что написала стихи женщина 25-27 лет, с высшим образованием или с незаконченным высшим, очень умная, очень обаятельная, очень энергичная. Я говорю, все, ваше мнение я понял, а теперь я скажу, кто автор. Вернее, не скажу, кто автор. Вы мне все равно не поверите, я вам его покажу.
Наталья Горбачевская руководит Центром нейробиологической диагностики наследственных психических заболеваний. Уже несколько лет она наблюдает за феноменом Сони Шаталовой. Многочисленные исследования выявили особенности деятельности мозга девочки.
Смотрите, значит, там, где у нас красное, это больше, чем в норме. Там, где у нас синее, это меньше, чем в норме. Мы видим, что больше, чем в норме, бета-активность, и меньше, чем в норме, альфа-активность.
Возможно, именно этой активностью объясняется, что среди аутистов немало людей с уникальными способностями.
Это обычное дело. Ведь способности человеческие, они разнообразные. И среди аутистов, которые обделены чем-то одним, могут встречаться, их называют аутисты-саванты, у которых какие-то способности очень высокие.
Саванты – это особая категория аутистов с синдромом ученого или савант-синдром. Аутичный савант – это человек, обладающий экстраординарными способностями. При этом зачастую он кажется умственно отсталым. Но это только видимость. В мозге саванта текут те же мыслительные процессы, что и у обычного человека. Но у последнего сознание включается в тот момент, когда полученная мозгом информация полностью обработана. А саванты имеют доступ сразу ко всему банку данных мозга. Поэтому саванты-аутисты могут запоминать непостижимое количество фактов, чисел, карт и текстов. Кроме того, они блестяще решают головоломки, очень точно оценивают расстояние до объектов, могут вмиг определить, какой день недели пришелся на заданное число 10 тысяч лет назад. Без часов точно знают, сколько времени прошло с заданного момента. Почему? Науке неизвестно. 19 декабря 2009 года в США умер самый умный аутист на планете. Его звали Ким Пик. Но всему миру он был известен по прозвищу Ким Компьютер. К 7 годам Ким наизусть знал Библию. Прочитав в домашней библиотеке книгу, он переворачивал ее на полке, чтобы больше не возвращаться к ней. Вскоре Ким выработал особую технику чтения. Левую страницу он прочитывал левым глазом и одновременно правую правым. Даже на чтение самой толстой книги уходило не больше 5 минут. К концу своей жизни Ким перечитал все доступные ему книги. И самое главное, он мог в любой момент вспомнить, что написано на той или иной странице. В 50-летнем возрасте Ким научился играть на фортепиано. И, по мнению музыкальных критиков, играл как настоящий виртуоз. Ким Пик стал прототипом главного героя американского фильма «Человек дождя». Возможно, когда-нибудь и про Соню Шаталову снимут художественный фильм. А пока Соня учится общаться с окружающим миром при помощи высоких технологий.
Соня заканчивает 11 класс. У нее в этом году будут выпускные экзамены. Само по себе это очень-очень много.
Возможно, после окончания школы Соня поступит в литературный институт, чтобы развить свой талант. Однако и без этого стихи Сони завоевывают все больше поклонников.
Утром прилетало вдохновение. Поглядела, хмыкнула. «А, спишь? Ну, хорошего тебе отдохновения. Может быть, увидимся, малыш?»
Впервые связь между психическими отклонениями и выдающимися творческими способностями была установлена еще в 19 веке. В 1863-м научный мир потрясла настоящая сенсация. Мало кому известный в то время итальянский психиатр Чезаре Ламброза привел в своем научном труде неопровержимые данные, что практически все гениальные люди имели те или иные психические отклонения. За прошедшие полтора века ученые собрали множество фактов, что патология мозговой деятельности может активизировать творческие способности.
Эпилепсия – это действительно, даже есть такое сейчас выражение «эпилептический мозг». Это другая организация мозга. Чаще всего это другая организация мозга, конечно, обусловлена каким-то мозговым страданием, либо генетическим, либо приобретенным, посттравматическим, или вот при сосудистых заболеваниях, при опухолях головного мозга.
Эпилепсию древние римляне и греки называли божественной болезнью и верили, что в больного в момент приступа вселяется дух божества. Среди великих людей необычайно высок процент страдающих этим недугом. Это и философы Сократ и Платон, и император Цезарь, французская святая Жанна д'Арк, гениальный художник Ван Гог. Один из классиков отечественной литературы тоже страдал этой болезнью.
Чаще всего в этом смысле говорят о Достоевском. Есть еще определенная эмоциональная личностная особенность у людей, страдающих эпилепсией, которые позволяют так дотошно, так красочно, так с подробностями описывать какие-нибудь места, где он бывал, да, и то, что там чувствовал герой, это чаще всего по какой-то аналогии с ним самим, скажем, Раскольников, да, вот.
Только в прошлом веке, когда начали исследовать физиологию мозга, ученые подошли к открытию причины божественной болезни. Оказалось, что во время приступа аномально активизировалась та или иная часть головного мозга. Это и вызывало удивительно реалистические галлюцинации, которые будили вдохновение творческих людей. В середине прошлого века в Америке проводились опыты по стимуляции разных частей мозга. Воздействие проводилось при помощи специальных синтетических препаратов. И это приводило к поистине паранормальным результатам.
Это свойство человеческого мозга, да. Это похоже на телепатию, на некое воздействие с помощью направленных образов. Есть такая технология. Человеку можно передать картинку, образ. И доказал это еще Станислав Гроф в свое время. Когда он, правда, это с использованием ЛСД-25 делалось, это сейчас запрещено, но сам факт остается фактом. Если человек способен под действием каких-то психотропных препаратов это делать, он может и без них.
Вместе с запрещением ЛСД были свернуты все исследования в этом направлении. Однако уже в наше время выяснилось, что похожие эксперименты по стимуляции человеческого мозга проводились одновременно и в СССР. Но вместо химических препаратов использовался гипноз. Опыты проводились на добровольцах, сотрудниках госбезопасности. Благодаря гипнотическому воздействию, люди, которые до этого не знали ни одного иностранного языка, после двух недель подготовки начинали говорить как урожденные жители Лондона или Берлина, овладевали навыками экстремального вождения автомобиля в любых условиях, попадали в цель, стреляя в полной темноте. Из 30 участников эксперимента под кодовым названием «Магнит» через месяц все с блеском выдержали экзамен и были отправлены в разные страны мира для выполнения секретных заданий. Однако результат эксперимента оказался более чем трагическим. Через год в живых не осталось ни одного из участников. Несколько человек умерло от сердечных приступов. И это несмотря на то, что самому старшему было всего лишь 33. Другие погибли в автокатастрофах, где сами оказались виновниками аварий. Несколько человек погибли при невыясненных обстоятельствах. Создавалось впечатление, что люди теряли элементарную осторожность. Они как будто лишились инстинкта самосохранения. Только сейчас выяснились причины этого трагического финала.
Это означает, что у мозга есть резервы. И когда эти резервы включаются, да, мозг может больше, но эти резервы, именно резервы, их нельзя использовать все время. Понимаете, если мы все... Можно ли заставить так, чтобы человек перекрикнул высокий забор? Просто так. Да, можно вколоть ему допинг. Но известно, что если будет давать допинг, то человек довольно быстро помрет, потому что все его адаптационные возможности, все его резервы будут исчерпаны.
Таких, как Марфа Родина, называют вундеркиндами. Одаренные дети, которые опережают в развитии своих сверстников гордость родителей. Однако специалисты, изучающие человеческий мозг, уверены, что раннее развитие может быть опасным.
Вообще некоторые области мозга созревают до 25 лет. То есть вот устанавливаются связи, совершенствуются вот в лобной коре. И в гиппокампе тоже очень до взрослого состояния. То есть вот до практически совершенно... Вот до такого возраста, да, до взрослого состояния.
Чрезмерные нагрузки на еще не сформированную структуру мозга могут привести к непредсказуемым последствиям. Марфа Родина научилась играть на скрипке раньше, чем говорить. Она и сейчас иногда с трудом произносит сложные музыкальные термины, но это ничуть не мешает 4-летней девочке выступать в переполненных концертных залах.
Что ты сегодня будешь играть сегодня? Что-нибудь мы сыграем? А кто написал концерт? Композитор. Ну как это нет? Ну композитор кто? Ри? Марфа. Ризинг. Ты забыла?
Угу. Музыкальная карьера Марфы Родиной началась с обычной игры.
Я купила ей эту скрипку исключительно для того, чтобы она не мешала заниматься старшей сестре. Потому что она как... Только скрипка оставалась без сестры, она ее хватала и начинала что-то изображать. И чтобы она вот не сломала ей скрипку, я купила ей маленькую скрипку, с которой она делала, что хотела.
Однажды игра закончилась импровизированным концертом. Марфа удивительно точно повторила сложную музыкальную композицию, которую накануне сыграла ее старшая сестра. Это было сигналом для родителей, что пора всерьез заняться образованием вундеркинда. И Марфа вместе с мамой отправилась в специальную музыкальную школу имени Гнесина. Обычно в эту школу принимают только с 5 лет, но для Марфы сделали исключение.
Начала пробовать в 3 года, больше в игровом плане. Ну, там у нас целый ряд сложностей на скрипке вообще. Постановки. Поэтому для того, чтобы она привыкала так потихонечку, по 2 минутки, по 3, по 5. А с этого года, с сентября, начали заниматься уже более основательно, так профессионально. И, в общем, видно, что ребенок действительно занимается тем делом, чем, каким ему и нужно заниматься, в общем.
Девочка схватывает практически любую сложную мелодию на лету. Поэтому уже вскоре после поступления в музыкальную школу ее ждало первое публичное выступление.
Первый раз она выступала в декабре в фонде «Новые имена». Там было празднование какой-то даты фонда «Новые имена», и была музыкальная общественность всей Москвы, профессура Московской консерватории. Марфа там исполнила первый раз мазурку Баклановой. Вот. Назывался «Вечер», по-моему, если меня не изменяет память, Денис Мацуев представляет. И вот, вот он представил первый раз Марфу, и она там была гвоздем программы.
Однако на этот раз требовалось хорошо подготовиться и работать с нотной записью концерта. А это для маленькой девочки было самым сложным, ведь она пока не научилась читать ноты. На помощь вновь пришла игра.
Я поняла, что по мелким нотам она учить не может, а как-то нотную грамоту надо осваивать. И я вот стала писать ей крупные ноты. Потом уже стала делать какие-то несмелые рисунки к нотам, чтобы как-то разнообразить ее исполнение. Какие-то повторяющиеся места я ей раскрашивала одинаково, какие-то придумывала истории. Вот одна горка, вторая горка, третья горка.
На концерте Марфа играла вместе со взрослыми. Выступление прошло блестяще. В музыкальных кругах заговорили о новом виртуозе. Однако учитель Марфы настроен более осторожно ко всем, кого принято называть вундеркиндами.
Дети сравниваются и к 18, к 19, к 20 годам тогда, когда нужно уже проявить себя как настоящий музыкант, эти дети не проявляют себя как настоящий музыкант.
Нейрофизиологи во многом согласны с такой позицией. По их мнению, преждевременная активация определенных зон мозга и постоянная их перегрузка может привести к истощению резервов организма.
Заметьте, что большинство гениев достаточно быстро умирало. Особенно те, которые связаны с русским Пушкин, Лермонтов, Высоцкий. Это люди, которые сами себя, в общем, сжигали. Вот это такое использование всех резервов мозга.
В мозге человека есть еще одна зона, которой интересуются медики. Это эпифиз. Маленькую величиной с горошину область обнаружили в глубине мозга между полушариями. Пока не ясно, как она работает. Но ученые уверены, если удастся разгадать загадку эпифиза, тогда абсолютно все средства связи, от обычных мобильных телефонов до локационных станций, станут бесполезными.
Эпифиз, или шишковидная железа, находится в центре мозга. И он окружен, и сам покрыт, и окружен эпителиальными клетками. В близлежащих структурах мозга это внутренние стороны третьего желудочка, инфундибулум, воронка. В общем, все вот эти зоны, окружающие эпифиз, имеют светочувствительный эпителий. У млекопитающих. Возможно, что он сохранился и у человека.
По мнению специалистов, с помощью эпифиза люди могут считать мысли на расстоянии и предвидеть будущее. Поэтому неофициально эту зону мозга называют третьим глазом. Последние медицинские исследования показали, закладка эпифиза происходит у двухмесячного плода. Но когда человек взрослеет, эпифиз почему-то перестает развиваться, и способности мозга к телепатии затухают, но не исчезают совсем. Недавно ученые заметили, что эта маленькая железа весом меньше полуграмма двигается и реагирует на свет, а значит, третий глаз работает. Надо его только разбудить.
Мы приходим к выводу, что эти способности в принципе присущи каждому человеку. И они проявляются как свойство сознания. У некоторых они могут проявиться случайным образом в некоторых экстремальных условиях. У других они проявляются с детства, и в дальнейшем человек, ими обладающий, обнаруживает, что он немножко не такой, как все. И вполне возможно, что он настраивается на дополнительное использование вот этих своих феноменальных способностей. Есть люди, которые ими обладают, но даже и не думают об этом, и не подозревают. Они просто полагают, что тот успех, который проявляется в их деятельности, он просто связан с их трудолюбием, с их способностями такими же, как у всех людей.
В 1920 году известный чешский писатель Карл Чапек опубликовал пьесу «Рур», в которой описал, как роботы, обладающие искусственным интеллектом, восстали и объявили людям войну. Противостояние закончилось победой роботов и полным истреблением человечества. Хотя пьеса была написана в жанре научной фантастики, сам Чапек был уверен, рано или поздно искусственный разум будет создан, и для человечества это может обернуться большой бедой. 11 мая 1997 года вошло в историю человечества. В этот день человек проиграл сражение машине. К счастью, полем битвы была не земля, а шахматная доска. 11 мая действующий чемпион мира Гарри Каспаров проиграл компьютеру Deep Blue. Для тех, кто верил во всесилие компьютеров, это было началом новой эры. Эры, когда искусственный интеллект превзошел человеческий. Однако, в отличие от фанатов научной фантастики, серьезные ученые были далеки от этих сенсационных выводов.
И компьютер и мозг – средство решения определенных задач. Но работает, скорее всего, совершенно по-разному. Дело в том, что, повторяю еще, значит, можно сравнить самолет и автомобиль, скажем. И то, и другое средство передвижения. Но они работают на совершенно разных принципах. И в этом смысле компьютер и мозг решают определенные задачи. Управляют, умеют управлять чем-то.
Даже сами создатели Deep Blue признаются, что компьютерам пока доступны только определенные узконаправленные задачи. Так Deep Blue был сконструирован с единственной целью – победить Гарри Каспарова. После матча Deep Blue был разобран, так как его миссия была закончена. В отличие от компьютеров, человеческий мозг способен выполнить практически любую задачу.
Дело в том, что в мозге в нашем находится примерно 150 миллиардов нейронов. Каждый из этих нейронов связан связями с другими клетками. Они обмениваются информацией. Этих связей минимум на каждую клетку из 150 миллиардов примерно 100 тысяч минимум. А максимум миллион связей. Причем каждая эта связь, она может проводить сигнал в одну и в другую сторону. То есть ежедолесекундно 150 миллиардов клеток получают сигналы по 100 тысяч, от 100 тысяч до миллиона сигналов, которые обрабатывают и выдают в финал. Но и не это главное. Это все может компьютер. Компьютер не может одного. Дело в том, что эти связи ежедневно разрушаются и образуются новые. В новом месте.
Современные технологии не позволяют компьютерам даже приблизиться к производительности человеческого мозга. Компьютер сможет по своим возможностям обойти человеческий мозг только в одном случае, если это будет биокомпьютер.
Один из таких вот очень перспективных направлений развития науки – это соединение мозга и компьютера. Brain-computer interface. Значит, соединение. Значит, это что? Значит, созданы такие программы, которые, например, позволяют человеку парализованному за счет мысли управлять, значит, скажем, набором текста на мониторе. Он может набирать текст. Или управлять движением коляски инвалидной.
Благодаря нанотехнологиям создаются специальные чипы, которые могут быть внедрены в человеческий мозг и многократно усилить его возможности. Другое перспективное направление создания супермозга – использование генной инженерии.
В 80-х годах, когда показано было, что нервные клетки, как раз ваш покорный слуга этим занимался, могут быть интегрированы, человеческие нервные клетки или клетки млекопитающих, с генетически измененными клетками насекомых. То есть можно запрограммировать те или иные свойства и объединить эти нервные системы. В этой области надо работать.
Однако выиграет ли человечество от создания супермозга? Или прав был Карл Чапек, который предсказывал восстание искусственного интеллекта? В 1997 году ученые Массачусетского университета создали компьютерную модель такого супермозга и задали ему несколько задач, которые до сих пор не может решить человечество. Прекратить войны и сделать человека счастливым. После нескольких часов работы компьютер выдал шокирующий результат. Такого не ожидал никто. Искусственный интеллект предложил поместить всех людей в медицинские капсулы, заполненные специальным раствором. Через особые трубки люди смогли бы дышать и поддерживать свою жизнедеятельность. Через каждый час в кровь должен был поступать специальный наркотик, вызывающий эйфорию. Но самое интересное, контролировать функционирование этих камер должны роботы. Компьютер сделал то, о чем его просили. Покончил с войнами и осчастливил всех людей. Работы над созданием искусственного интеллекта идут полным ходом. И нам остается надеяться, что будущий супермозг окажется более гуманным к своим создателям.